эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе власть выбирает оппозицию.
Здесь в едином фронте оппозиции все соглашаются, что будут действовать только сообща. У индивидуальных встреч с властями нет смысла. Всем известно, что Иванишвили и вся его рать кидалы в мировом масштабе.
Гимн СССР возмутил сторонников мечты. Оппозиция видит оркестрированный протест.
К сожалению, за всем этим стоит грузинская мечта, которая очень болезненно воспринимает правду о том, что служит сегодня советской системе.
Попытка номер три. Генпрокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия вновь объявила в международный розыск бывшего главу абхазского Сбербанка.
Мы возобновили дело, выделили материалы соответствующие, направили их в прокуратуру Российской Федерации для того, чтобы это уже вот эту процедуру не нарушать.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что операция турецких военных против войск сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб на северо-западе Сирии – только вопрос времени. Выступая в среду перед своими сторонниками, Эрдоган сказал, что переговоры с Россией о ситуации в Идлибе пока не принесли желаемого результата. Турция готова обеспечить безопасность в Идлибе любой ценой, подчеркнул Эрдоган. За последние недели войска Асада при поддержке российской авиации и проиранских вооруженных формирований заняли значительные территории в так называемом зоне деэскалации Идлиб, отбив часть провинции Идлипа и Алеппо у вооруженной сирийской оппозиции. Спасаясь от боев, свои дома покинули, по оценке ООН, около 800 тысяч человек. Погибли, по данным правозащитников, не менее 400 мирных жителей. Москва утверждает, что Сирия и Россия не нарушили перемирие, поскольку оно не распространяется на террористические группировки. По этому поводу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на пресс-конференции.
Ключевой договоренностью по Идлибу было размежевание вооруженной оппозиции, которая сотрудничает только с Турцией, от террористов. И террористы в соответствии с этими договоренностями по Идлибу никоим образом не могут быть частью режима прекращения огня или режима прекращения боевых действий.
На экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созданном вчера во вторник по инициативе Киева в связи с обострением ситуации в зоне конфликта в Донбассе, страны Запада заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Представительница Соединенных Штатов Шерид Норман Шале обвинила Россию в нарушении подписанных ей Минских соглашений. Возглавляемые Россией силы продолжают нарушать обещания, данные президентом Путиным и российскими должностными лицами, отметила она, возложив на Россию ответственность за вооружение, обучение и военную поддержку сепаратистов. Российский представитель Валерий Небензи сказал, что именно Украина тормозит выполнение решений саммита, из-за чего под вопросом следующая встреча лидеров. По данным украинских военных, поддерживаемые Россией сепаратисты, в сообщении штаба говорится о вооруженных формированиях Российской Федерации, перешли утром во вторник наступление на одном из участков фронта. Как утверждается, украинские военные отбили наступление и полностью сохранили контроль над своими позициями. Есть убитые с обеих сторон. Сепаратисты заявляют, что стрельбу первыми начали украинские военные. Следственный комитет России возбудился в связи с обстрелом в Донбассе два уголовных дела, обвинив украинских военных в жестоком обращении с гражданским населением. Апелляционный суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Ли Мён Бака к 17 годам тюрьмы за коррупцию. 78-летний политик был признан виновным в получении взяток и присвоении средств. Ранее он уже получил 15-летний срок по этому делу, но был освобожден под залог из-за плохого состояния здоровья.
Эхо Кавказа. Новости.
Парижская прокуратура предъявила российскому художнику-акционисту Петру Павленскому обвинение в нарушении частной жизни и публикации изображений сексуального характера. На время расследования он будет находиться под судебным контролем, а не под стражей. Об этом вчера вечером сообщил адвокат художника Ясин Бузру. Подруга Павленского, французская активистка Александра де Таддео, также находится под судебным контролем. Ей запрещено общаться с Павленским. Она отрицает, что участвовала в распространении видеозаписи интимного характера. Павленский и де Таддео были задержаны в Париже в субботу. Начиная с 20 февраля гражданам Китая временно закрыт въезд в Россию в частных, учебных и туристических целях, а также в целях осуществления трудовой деятельности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. До этого оно было принято оперативным штабом по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова. Коронавирусная инфекция нового типа начала распространяться в Китае в декабре прошлого года. Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Главный врач Боткинской больницы Санкт-Петербурга Алексей Яковлев уволен после того, как из учреждения сбежали несколько пациентов, у которых было подозрение на заражение коронавирусом. Об этом «Север Реалии» сообщил сам Яковлев. На вопрос, объясняли ли ему причину увольнения, Яковлев ответил: «Мы все понимаем и спрашивать ничего не надо». Он сказал, что не будет оспаривать увольнение, потому что оно бессмысленно. Федеральная служба безопасности задержала в Керчи в аннексированном России Крыму двух подростков. Они заподозрены в подготовке терактов в школе и другом учебном заведении. Об этом сообщается на сайте ведомства. По сообщению ведомства, задержанные 2003-2004 года рождения, то есть им примерно 15-17 лет. ФСБ утверждает, что подозреваемых изъяты взрывные устройства.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Попытка внести раскол в ряды оппозиции называют оппоненты власти. Предложение правящей грузинской мечты вести диалог с политическими силами по отдельности. Первым отозвалась партия Гирчи. Есть и другие, желающие тет-а-тет обсудить с властями реформу избирательной системы. Из-за ее провала в стране, собственно, и разгорелся политический кризис, а посредники тщетно пытаются усадить за стол переговоров противоборствующие стороны. О подвешенном диалоге расскажет Мзия Парисишвили.
«Нужно опасаться того, кто скрывает свои встречи с властями, а не нас, кто открыто об этом говорит», — объяснял оппозиционер из Гирчи и Агухычи грузинским журналистам. Накануне он встретился со спикером парламента Арчилом Талаквадзе. Это случилось после того, как генсек правящей силы Каха Каладзе предложил представителям оппозиционных партий начать переговоры с властями по отдельности, если за стол переговоров сесть всем вместе не получается. С 11 февраля после задержания генсека Европейской Грузии Гиги Угулава объединенная оппозиция наотрез отказалась вести переговоры с властями по улучшению избирательной системы. В конце февраля должна была состояться пятая по счету встреча при посредничестве послов Евросоюза и США. Ничего нового, как утверждает Ягохвичи, он при встрече со спикером Талаквадзе не сказал. Снова потребовал освобождения заключенных, которые, как считает оппозиция, отбывают срок из-за их политической деятельности.
Я сказал, что для искреннего диалога между оппозицией и властями в первую очередь нужно освободить людей из тюрьмы, которые напрасно сидят там. И второе, мы должны увидеть, что власть настроена серьезно для достижения результата в этом процессе, что она хочет как-то приблизиться к той избирательной системе, пропорциональной, принятие которой провалила сама. Мы должны убедиться, что власть готова на компромисс.
Ягухвичи напомнил, что в день, когда задержали Гиги Угулава, оппозиция собралась для обсуждения альтернативного предложения, которое приблизило бы существующую смешанную мажоритарно-пропорциональную систему к пропорциональной. В этом ключе рассматривались соотношения 130-20, что подразумевает 130 депутатов, избранных по пропорциональным спискам, а 20 по мажоритарным. Власти, в свою очередь, предлагают соотношение 100-50, что, по мнению оппонентов, дает преимущество правящей силе на выборах. В СМИ появилась информация, что власти намерены вести переговоры с Альянсом патриотов и социал-демократами, которые сейчас представляют одну фракцию в парламенте. Лидер патриотов Ирма Инашвили, как и главный социал демократ Гиежу Жульяни, информацию не опровергли, но и не подтвердили. Лишь отметили, что главное в этих встречах – суть и результат, а не форма. Той части оппозиции, которая решила, что грузинская мечта пытается действовать методом «разделяй и властвуй», сегодня ответил генсек правящей силы Каха Каладзе.
«Очень важно вести диалог, сесть за стол переговоров. Мы готовы встретиться как в целом с оппозицией, так и индивидуально. Лишь одна партия, нацдвижение и его ответвление не хотят, чтобы соглашение состоялось. Но соглашение обязательно состоится по избирательной системе.
Чуть позже Каха Каладзе, обозначив на своей странице в Твиттере американских конгрессменов и представителей Европарламента, критикующих правящую силу, написал:
«Партия «Грузинская мечта» готова провести переговоры с оппозицией, чтобы договориться о наиболее разумной избирательной системе для парламентских выборов 2020 года».
Представители большинства оппозиционных партий сочли это еще одним доказательством того, что власти стараются внести раскол в стан оппозиции и ввести в заблуждение западных партнеров, говорит один из лидеров лейбористской партии Георгий Кукава.
«Здесь в едином фронте оппозиции все соглашаются, что будут действовать только сообща. У индивидуальных встреч с властями нет смысла. Всем известно, что Иванишвили и вся его рать кидалы в мировом масштабе».
Свои усилия к тому, чтобы усадить за стол переговоров противоборствующие стороны, продолжают прикладывать западные дипломаты. Об этом сегодня говорил посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель.
«Избирательная реформа остается ключевым вопросом для меня и остальных посредников. Ситуация сложная, но мы продолжаем искать возможности для разрешения ситуации. Время, чтобы успеть необходимые законодательные изменения, ограничено. Мы продолжаем общаться с обеими сторонами, чтобы достичь консенсуса, чтобы уложиться во времени. Мы абсолютно уверены, что успешный диалог будет способствовать смягчению сильной поляризации, которую мы видим в стране».
Политолог Вахтанг Забирадзе не думает, что усилия дипломатов или нынешней оппозиции оппонента власти принесут результат.
«Скоординированность оппозиции – это очень хорошо, но надо учесть, у самой сильной оппозиционной партии нацдвижения позади очень длинный негативный шлейф, поэтому единым фронтом выступить у оппозиции не получится. Амбициозными кажутся заявления оппозиции, что они обязательно одержат победу над грузинской мечтой. При существующей избирательной системе правящая сила победит. Оппонентам власти нужно быть более определенными в своих планах, не стиле эфира говорить о своих планах, а выйти в массы. Сегодня оппозиционным политическим силам несложно объединиться, но смогут ли они объединить также оппозиционных избирателей? Вот это, мне кажется, проблемой».
По мнению Вахтанга Дзабирадзе, важным тестом для оппозиции станет анонсированная ею же широкомасштабная протестная акция 4 апреля. Только внушительное количество людей, вышедших на улицу в поддержку оппозиции, считает Вахтанг Дзабирадзе, может заставить грузинскую мечту пойти на уступки. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Генпрокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия направила в Генеральную прокуратуру России пакет документов, необходимых для задержания экс-председателя Абхазского Сбербанка Тимура Бганба. Соответствующее сообщение появилось на сайте Абхазского следственного органа. В нем поясняется, что Бганба не был задержан из-за нарушений в процедуре объявления в международный розыск. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
Генеральная прокуратура Абхазии информирует о том, что 17 февраля нынешнего года исполняющий обязанности начальника следственного управления отменил постановление от 28 апреля 2019 года о приостановлении уголовного дела в отношении экс-председателя Сбербанка Абхазии Тимура Бганба, который обвиняется по части 2 статьи 196 Уголовного кодекса «Злоупотребление полномочиями, повлекшим тяжкие последствия». Уголовное дело по данному факту было возбуждено Следственным управлением Генеральной прокуратуры 30 мая 2018 года. Тимура Бганба заочно обвиняют в том, что 29 января 2015 года, выполняя управленческие функции в коммерческой организации Сбербанк Абхазии и являясь председателем правления этого банка, он использовал свои полномочия вопреки законным интересам Сбербанка. В результате был заключен кредитный договор и выдан кредит в крупной денежной сумме около 2 миллионов долларов США предприятию «Сухумский деревообрабатывающий завод Апсны». Причем, по данным прокуратуры, Тимур Бганба заведомо знал, что это предприятие не способно возвратить полученные в кредит деньги в установленный договором срок. Сбербанку Абхазии был причинен вред, который повлек тяжкие последствия. 9 октября 2018 года Сухумский городской суд в отношении обвиняемого Тимура Бганба заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Одновременно с расследованием уголовного дела Следственное управление Генеральной прокуратуры Республики Абхазия проводит проверку сообщений о преступлении по обращению нынешнего председателя Сбербанка Абхазии Роберта Агарба, поступившего в органы прокуратуры 17 января 2020 года по факту хищения денежных средств, отраженных на корреспондентских счетах банка, открытых за пределами Абхазии, на сумму 729 миллионов рублей. В сообщении Генеральной прокуратуры указано, что основанием для возобновления расследования уголовного дела послужил факт нарушения процедуры объявления Тимура Абганба в международный розыск, а также отсутствие в материалах уголовного дела данных об отправке в Международный отдел Генеральной прокуратуры Российской Федерации пакета документов, необходимых для задержания лица, находящегося на ее территории. Ситуацию разъяснил помощник генерального прокурора по связям со СМИ Даур Амичба.
Для того, чтобы объявить международный розыск, надо сначала объявить розыск по Абхазии. Следовательно, в тот период объявил розыск по Абхазии, получил это делать МВД. МВД завели розыскное дело, начали его искать. Через месяц или полтора установили, что ни его, ни его членов семьи в Абхазии нету. Арестовал его заочно, они отправили материалы через МВД или по своим каналам. Согласно нашей процедуре, международный розыск направляется через наше управление. Раз дело находится в прокуратуре, сама прокуратура должна была объявить его в розыск. Соответственно, материалов прокуратуре о розыске не оказалось. И вот мы возобновили дело, выделили материалы соответствующие, направили их в прокуратуру Российской Федерации, для того, чтобы это уже вот эту процедуру не нарушать.
В рамках возобновленного уголовного дела по обвинению экс-председателя Сбербанка Бганба следователям через Международный отдел Генеральной прокуратуры 18 февраля 2020 года в Генеральную прокуратуру Российской Федерации направлен пакет документов, необходимый для задержания Тимура Бганба. Что касается распространенной в СМИ информации об аресте Тимура Бганба в центре Москвы на Петровском бульваре, то по данным наших источников, он действительно был арестован, но вскоре отпущен в связи с отсутствием необходимого для его ареста и экстрадиции пакета документов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Гимн СССР стал новым поводом для конфликта грузинской мечты оппозиции. Сторонники правящей партии вышли на улицы, а президент страны обвинила депутатов противника власти в нарушении грузинского законодательства. Владимир Унанянц передает из Тбилиси.
Гимн Советского Союза, прозвучавший в стенах парламента Грузии в рамках протестного перформанса оппозиции по поводу назначения на должность генпрокурора Ираклия Шотадзе, может стать основанием для административного преследования участников действа. Президент страны Саломе Зурабишвили выступила сегодня с осуждением оппозиции, указав на то, что импровизированная музыкальная пауза является как оскорблением грузинского государства, так и нарушением действующего законодательства.
Использование гимна в зале заседаний законодательного органа неприемлемо является дискредитацией государственного института. Призываю всех членов парламента уважать закон, который они сами же приняли, Хартию свободы.
Речь идет о действующем с 2011 года законе, согласно которому в стране запрещено использование коммунистической и нацистской символики. Согласно Хартии свободы, невыполнение требований влечет за собой предупреждение, а повторное игнорирование закона штраф в размере 1000 лари. Депутаты оппозиционной Европейской Грузии Лена Хоштари и Ирма Надирашвили гимном Советского Союза прервали ежегодный доклад спикера парламента Арчила Талаквадзе в тот момент, когда он говорил о российской оккупации, ответственность за нее на национальное движение. Инцидент получил развитие уже за пределами парламента. У офиса Европейской Грузии вечером собралось несколько десятков молодых людей. Правда, в самом офисе уже никого не было, а громкие крики, которыми сопровождалась акция, вызвали перепалку с местными жителями. Да и сами участники импровизированного митинга, видимо, не очень хорошо знали адресатов своего протеста, спутав депутата Елены Хоштария с журналисткой Экой Хоперия.
Они оскорбляют нас, молодежь, тбилисцев, которые пришли сегодня сюда с тем, чтобы потребовать прекратить активность Эки Хоперия.
В правящей партии развели руками. Один из лидеров парламентского большинства Мамукам Динарадзе подчеркнул, что грузинская мечта не имеет никакого отношения к акции офиса Европейской Грузии.
Мне лично об этом сказал Георгий Чакветадзе, что к нему пришло несколько десятков СМС-сообщений с тем, что молодые парни и девушки не могут не опротестовать это, и что он не может их удерживать.
В оппозиции, напротив, уверены, что за шумной акцией офиса Европейской Грузии стоит именно партия власти. Сама виновница скандала Елена Хоштари считает, что молодых людей попросту используют, даже не объясняя им, зачем это делается.
К сожалению, этих молодых ребят, которые сами признаются, что даже не знают, зачем они там были, просто послали из партии. Используют. К сожалению, за всем этим стоит грузинская мечта, которая очень болезненно воспринимает правду о том, что служит сегодня советской системе.
системы.
Подобными контракциями считает в прошлом член грузинской мечты, а ныне независимый депутат Гидеван Попхадзе, изменить повестку дня правящей партии не удастся.
Никакие нападки на оппозицию, никакие контракции не способствуют восстановлению демократического фона. Все прекрасно понимают, что ответственность за существующую реальность и за будущее лежит на властях.
Впрочем, акция сторонников грузинской мечты продолжается. У офиса Европейской Грузии вновь шумно. Молодые люди, вооруженные транспарантами и мегафонами, требуют от Элены Хоштари сложить депутатские полномочия. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Статья 19 закона о выборах президента самопровозглашенной Республики Абхазия опять становится ключевой политической проблемой. Почему депутаты не могут убрать этот камень преткновения, уже послуживший причиной полномасштабного кризиса? Ответ на этот вопрос попытался найти наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
В последние месяцы притчей во языцах у нас стала статья 19 закона о выборах президента Республики Абхазия, касающаяся второго их тура, на который властные институты споткнулись в прошлом году и неясности с которой привели Абхазию к острейшему политическому кризису и назначению повторных президентских выборов. Сейчас, наверное, только ленивый в абхазском обществе не ругает наш парламент, обвиняя его в создании предпосылок для этого кризиса, а также в том, что и в результате повторных выборов 22 марта мы можем наступить на те же грабли. Правда, при этом далеко не все критики достаточно точно и полно ориентируются в происходивших событиях. Так не только обычные пользователи соцсетей, но и журналисты в СМИ, не дав себе труда проверить пришедшее им в голову, по наитию начали утверждать, что парламент 6-го созыва в прошлом году внес, может даже злонамеренно, поправку статью 19, что и запутало все дело. Но это абсолютно не так. Парламентарии внесли прошлой весной поправки в другие статьи закона, отменив при этом маркировку пальца избирателя, заменив неэтичное зачеркивание фамилий невыбранных ими кандидатов на проставление галочки против выбранного и так далее. А про статью 19, похоже, вообще никто не вспоминал, пока не грянул гром, и в Абхазии впервые за 20 лет проведения в ней всенародных президентских выборов был назначен их второй тур. Вот тогда-то и задумались, как быть с этой статьей, где некоторые разглядели неясности, а главное, она теперь вступала в противоречие с рядом статей, в которые внесли поправки. Чтобы расставить тут для себя все точки над «и», я недавно отправился в кабинет председателя ЦИК Абхазии Тамаза Гогия и услышал от него однозначное.
19-я статья не претерпевала каких-то изменений.
Напомню, что в прошлом году ЦИК пытался добиться от разных инстанций толкования этой статьи, но в итоге было заключено джентльменское соглашение между командами участников второго тура выборов. Впрочем, никаких толкований не понадобилось бы, и судов бы тоже не было, если бы парламент перед вторым туром собрался и внес поправку в статью 19. Но депутаты как раз в это время ушли на парламентские каникулы. Разумеется, не надо думать о них как о малых детях, которые от переутомления не понимали важность данной статьи. Дело в другом. Все они сочетают в себе две ипостаси – участника законодательного органа и члена политической команды. И согласно множеству свидетельств, депутаты ушли в отпуск, чтобы всецело отдаться работе в избирательных штабах двух финалистов президентской гонки. У Тамаза Гогия тут даже такое мнение.
Мало того, чтобы разбежать, они отказались принимать какое-либо решение, потому что, на мой взгляд, все выжидали, как же сложится ситуация. И в зависимости от сложившейся ситуации, соответственно, оставили какое-то право для пересмотра. Другого не было. Потому что нас пытаются, конечно, как стрелочников, во всем виноват ЦИК. Но ЦИК предпринял все усилия для того, чтобы избежать этих противоречий, избежать двоякого толкования. Предпринял все возможные законные методы для того, чтобы получить законную, правильную консультацию, поправку, трактовку. Мало того, никто никто не обжаловал наше решение. Тоже это было умышленно сделано. И обжалование в суде. Суд бы дал бы определение до дня голосования. И потом уже споров не было, и судебных процессов быть не могло, потому что мы ссылались на решение, на любое, как бы он ни принял. Или отменил бы наше решение о порядке подсчета, да, или принял бы, мы уже считали, ссылаясь на решение суда.
Общество очень надеялось, что 6 февраля парламент внесет поправки в закон, которые предотвратят повторение в скором будущем той же тупиковой ситуации. Но, как известно, ни один из двух предложенных вариантов внесения поправок необходимого числа голосов парламентариев не набрал. В распространенном вчера по телевидению видеоролике кандидат в президенты Леонид Дзабжба зачитал заявление, в котором, в частности, выразил серьезную обеспокоенность в связи с непонятками относительно 19-й статьи. Он обратился к парламентариям с предложением собраться вновь и дать ее четкую формулировку, а иначе он оставляет за собой право призвать избирателей голосовать против всех, чтобы отложить выборы и дать парламенту время для работы над статьей. Самое смешное здесь то, что для изменения этих нескольких строчек совершенно не нужно времени, как для написания кандидатской или докторской диссертации. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Очередной скандал разразился в связи с кадровыми перестановками в Аджарском отделении общественного вещателя. Часть сотрудников телекомпании «Правозащитники» полагают, что упразднение 4 штатных единиц – еще одна попытка вмешательства в редакционную политику. Тему продолжит Анастасия Славенская.
Заседание, где должен был решиться вопрос упразднения штатов, прошло шумно и нервно. Причем шумно и нервно было не только непосредственно внутри здания, но и снаружи. Там параллельно шла акция протеста, в противовес которой была организована и контракция. Участники последней требовали от аджарского телевидения начать освещать и хорошие новости региона. А на второй акции люди выступали против возможных кадровых перестановок. Впрочем, к концу дня совет телекомпании все-таки принял решение поддержать предложение директора и упразднил штаты заместителей глав 4 служб, в том числе и информационной. За него проголосовали 3 из 5 членов совета. Гига Чхартишвили, председатель этого совета, по завершении 5-часового заседания заявил.
Если совет доверился директору, который говорит, что ему для более эффективной работы необходима подобная организационная структура, необходимо, чтобы обязанности были распределены именно так. И в то же время он заявляет, что ничьи трудовые права не будут нарушены, а редакционная политика не будет ограничиваться. Мне кажется, это абсолютно приемлемым решением.
Директор аджарского телевидения Георгий Кахрейди в свою очередь обещает, что за упразднением штатов увольнение сотрудников, занимавших их, не последует. Впрочем, теперь уже почти бывшие замы не намерены без боя сдавать позиции и говорят, что готовы прибегнуть к различным мерам, чтобы доказать, что сегодняшнее решение не было продиктовано интересами вещателя. Говорит Майя Мерквиладзе, замглавы информационной службы.
На аджарском вещателе решение сегодня принимает директор, за которым стоит совет, а за ним, в свою очередь, грузинская мечта. Сегодняшний день это очень хорошо показал. Для меня это решение не было неожиданным.
Часть сотрудников аджарского телевидения склонны полагать, происходящее сейчас – это продолжение процесса, который начался еще в начале прошлого года, говорит София Жигенти, руководитель онлайн-службы телекомпании.
Когда был объявлен импичмент директору Натии Капанадзе, мы уже тогда заговорили об опасности вмешательства в редакционную политику. Получилось так, что наши подозрения постепенно начали оправдываться. Новый менеджмент начал высказываться в духе заявлений, которые делали представители правящей партии. Петина Иванишвили как-то прямо сказал, что аджарское телевидение общественного вещателя – это филиал бывшего Рустави-2. Мы открыто говорили с менеджментом, не хотели, чтобы это выглядело, будто бы мы беспочвенно устроили борьбу с кем-то. В конечном счете, сейчас мы оказались в ситуации, когда руководство все-таки отказалось от намеченной реорганизации, но люди, создающие редакционную политику канала, могут оказаться за пределами этого направления.
Происходящее на аджарском телевидении вызывает опасения и у народного защитника Грузии Нина Ламджари. Точка отчета этих опасений, опять-таки, импичмент экс-директора телекомпании Натии Капанадзе. Из тех звоночков, которые прозвучали уже при новом директоре, омбудсмен акцентирует внимание, к примеру, на этом.
22 ноября 2019 года, будучи гостем главного выпуска новостей, новый директор высказал недовольство критическим тоном канала. Позже сотрудники телевидения распространили заявление, в котором речь шла о том, что директор обвинил их в предвзятости. Кроме того, на встречах народного защитника с журналистами они рассказали о фактах, которые давали им возможность полагать, что критическое вещание и редакционная независимость находятся под угрозой.
Сказано в заявлении народного защитника. Решение, принятое Советом аджарского телевидения сегодня, вступит в силу 24 февраля. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Бывший премьер-министр Грузии, экс-министр внутренних дел Вано Мирабишвили завтра утром выйдет на свободу. Он провел в заключении почти 7 лет. В Тбилиси ожидают, что Мирабишвили активно подключится к политическим процессам. Правда, пока неизвестно, вернется ли он в национальное движение или отколовшийся от партии Михаила Саакашвили Европейскую Грузию. Сам Саакашвили посоветовал Мирабишвили взять политический тайм-аут. Вано Мирабишвили отбывал наказание по ряду эпизодов, включая дело о разгоне митинга 26 мая 2011 года, сокрытие улик по делу Сандро Гиргвляня, расправе над Валерием Гелашвили, приобретение дачи в Квариате и подкупе избирателей. Глава МИД самопровозглашенной Республики Южной Осетии Дмитрий Медоев ответил президенту Грузии Салому Зурабишвили, которая обратилась в международную организацию в связи с запретом Цхинвали грузинских лекарств и закрытием пропускного пункта в Ахалгоре. Медоев посоветовал Зурабишвили обратиться в высокие международные инстанции с реальными проблемами. Как сообщает агентство РИАС, политик призвал искать гуманитарный кризис в головах тбилисских политиков. Пусть Всемирная организация здравоохранения и другие международные организации обратят внимание на голодающих детей Грузии, количество которых перешло за предельную отметку, отметил югостинский чиновник. Что касается темы запрета медикаментов, Медоев заявил, что они в Грузии не производятся, и происхождение их неизвестно. Поэтому в Южной Осетии они никогда не поставлялись и никогда не сертифицировались, и тем самым не могут быть допущены к продаже в аптеках Южной Осетии. Как сообщалось ранее, югостинское МВД проводит аптечные рейды с целью изъятия препаратов грузинского производства. Пропускной пункт на Раздахан уже закрыт с сентября прошлого года и был временно открыт лишь для пенсионеров. Включив гимн Советского Союза в парламенте Грузии, оппозиция оскорбила грузинское государство и нарушила законодательство, заявил президент Грузии Салом Зурабишвили. Использование гимна в зале заседания законодательного органа неприемлемо и является дискредитацией государственного института. Призываю всех членов парламента уважать закон, который они сами же приняли, Хартию Свободы. Депутаты оппозиционной Европейской Грузии Лени Хаштария и Ирман Андирашвили гимном Советского Союза прервали ежегодный доклад спикера парламента Арчила Талаквадзе в тот момент, когда он говорил о российской оккупации. Пресс-служба Генеральной прокуратуры самопровозглашенной Республики Абхазия опровергла информацию о задержании в Москве экс-главы Сбербанка Республики Тимура Бганба. Бганба обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Уголовное дело в отношении него возбуждено Следственным управлением Генпрокуратуры 30 мая 2018 года. Однако спустя год было приостановлено, 17 февраля 2020 года снова возобновлено. Ранее сообщалось, что глава Сбербанка задержан в Москве на Петровском бульваре.
Новости представил Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия не признают наличие продовольственного кризиса, впрочем, и не отрицают, что наблюдается дефицит продовольственных продуктов. Однако власти Грузии считают сложившуюся ситуацию критической и призывают Цхинвали к открытию пунктов пропуска. С ними согласны представители международных организаций. Тем продолжит Серго Бригвадзе.
Сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала международные организации обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в Цхинвальском регионе. Речь идет о продовольственном дефиците, который в последнее время возник в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Но если в первые дни возникновения дефицита продуктов де-факто власти отрицали проблему, то теперь они признают, что она может стать реальностью уже через несколько дней. В торговых точках Цхинвала редеют полки с молочными продуктами и детским питанием, сообщает Югоостинское агентство РЭС. Закончились яйца, творог, молоко, кефир, сметана, говорят местные продавцы. Причина сложившейся ситуации – договор об интеграции таможенных органов РЮО и РФ, пишет агентство.
Бизнесмены недовольны ужесточением требований к весовому контролю провозимого груза. В частности, они завозят в республику товар малыми оптовыми партиями, учитывая небольшой рынок сбыта в республике. При этом за каждое наименование, их бывает несколько десятков и более, они должны платить по 300 рублей. А таможенная декларация обходится им в 8 тысяч рублей. Оформить через брокеров провозимый груз тоже проблематично, так как небольшие грузы брокеры не оформляют.
Сказано в статье агентства. Де-факто власти заявляют, что ищут возможные пути решения проблемы с российскими коллегами. В свою очередь, некоторые представители правящей партии Грузии утверждают, что от цхинвальской стороны мало что зависит, говорит депутат от большинства Гия Вольский.
Осетины, в общем, и представители всех других этнических групп не представляют для России какого-либо интереса. Цхинвальский регион для России является военной базой и точка. Нет никаких признаков того, что Москву интересует вопрос оздоровления ситуации. Напротив, их политика направлена на то, чтобы опустошить Цхинвальский регион, и там осталось больше места для военного полигона.
За сегодняшним призывом президента Саломе Зурабишвили последовали тревожные комментарии представителей Евросоюза и ООН, которые предлагают свое решение проблемы дефицита продуктов. Сложившаяся ситуация должна стать поводом для открытия пропускных пунктов, заявил посол Евросоюза в Грузии Карлс Харцель. О такой необходимости говорила сегодня и госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цхелашвили.
Создание дефицита продуктов, изъятие медикаментов с грузинскими надписями – это меры, принятые против людей. Я считаю, что в этой ситуации особо актуален вопрос незамедлительного открытия так называемых пунктов пропуска в Ахалгоре. Это обязательный шаг для преодоления гуманитарного кризиса. Я призываю оккупационный режим и де-факто власти пойти на этот шаг.
Правительство Грузии находится на постоянной связи с международными партнерами и предоставляет им исчерпывающую информацию о сложившейся ситуации, говорит Цхелашвили. Но если одна часть оппозиции считает, что этих мер недостаточно, другая думает, что в данной ситуации от грузинских властей мало что зависит. Так считает и бывший министр по примирению и гражданскому равенству, конфликтолог Паата Закарейшвили.
Мне кажется, что они хотят, чтобы все законодательство должно соответствовать российским законам, и чтобы у России там была возможность полностью управлять ситуацией, такое ощущение у меня. Россия, с одной стороны, хочет показать, кто там хозяин, и что южно-осетинская власть должна считаться с российскими какими-то позициями, с одной стороны, Россия хочет это утвердить. А другая задача, чтобы общество не стало протестовать против России. Я думаю, что Россия следит за этим, что не переросло все это в антироссийское настроение. Я думаю, что максимум 5 дней, а минимум, может быть, даже завтра после
Тем временем местные жители опасаются, что промедление станет причиной роста цен на продукты питания. И, как сообщают респонденты грузинской службы «Радио Свобода», в Ахалгоре это уже произошло. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Заседание Комитета министров Совета Европы для Тбилиси, избранного местом его проведения, превратилось в скандал за 3 месяца до его начала. Возглавит ли российскую делегацию Сергей Лавров, нарушитель грузинского закона об оккупации? Осознает ли до конца грузинская власть все риски такого развития событий? Чем рискует, с другой стороны, Грузия, грозя гостям недружественный прием? Все это за круглым столом с Вадимом Дубновым обсуждают один из основателей республиканской партии Ливан Бердзанишвили и политолог Георгий Абашидзе.
Прежде всего, не вдаваясь в детали, в конкретику, а какие-то технические подробности, обозначим позиции. Батон Ливан, должен ли Сергей Викторович Лавров приезжать в Грузию, если этого требует распорядок Совета Европы?
Несмотря на то, что распорядок точно требует, чтобы все приезжали, у Грузии специфическое отношение к господину Лаврову, потому что господин Лавров один из архитекторов членения Грузии, признания непризнанных республик и так далее.
Батон Георгий, а должны ли господина Лаврова встречать несогласные демонстранты на границе?
У нас в законе, в грузинском законе, где есть в оккупированных территориях человек, который посетит, он должен был наказан или штрафом, или тюремным заключением. Но, исходя из того, что этот международный визит, и в этом законе есть одна лазейка такая, что можно исключение, если это способствует решению конфликта и продвигает национальные интересы Грузии. Да, мы должны исполнять свои международные обязательства и быть очень такими прямыми с нашими международными партнерами.
Батон Ливан, ну вот есть лазейка, а с одной стороны есть международные обязательства, которые выше закона. Как с этим быть?
В законе лазейки нет, потому что закон говорит, что если это способствует чему-то, без Лаврова оккупанта не способствует укреплению и так далее. Так что в этом отношении в законе никакой лазейки нет. Что касается международных обязательств, да, это трудная задача. У Грузии есть и международные обязательства, и есть собственное население, и собственные интересы. Надо что-то ставить выше. Я думаю, что надо выше ставить национальные интересы, а не международные обязательства. Тем более, что там, если мы их не выполним, нас ожидает штраф. А или кто-то не приедет, или будут какие-то санкции. А если Лавров приедет в Грузию, это будет катастрофа. Я вам обещаю, это будет катастрофа для властей, для Лаврова. И для международного сообщества тоже.
Батон Ливан, но фраза, что нужно свои национальные интересы ставить выше международных обязательств, в переводе на русский и путинский, звучит очень двусмысленно. Сейчас, собственно говоря, Россию упрекают именно в этом.
Нет, я думаю, что международные отношения, мы ничего такого не ломаем. Мы просто не даем приезд в Грузию к человеку, которому запрещает закон. Все. И будут санкции, конечно, со стороны Европейского совета. Но это не такие страшные санкции, которые сродни с тем, что произойдет в Грузии, если Лавров на самом деле приедет.
Батон Георгий, мне показалось, что когда вы говорили про лазейку в законе, вы не договорили, или я вам не дал договорить, какое-то «но», которое вы имели в виду.
Да, но есть «но». Я согласен с Батоном Ливаном. Будет ли это, так сказать, лазейка содействовать урегулированию конфликта и мирным соглашениям и так далее? Нет. Это международное обязательство, которое мы должны выполнить. Но есть такой прецедент в практике Совета Европы, что в 2017-м на такой же сессии на Кипре Турция не послала министра иностранных дел, а послала постоянного представительства. Вот, может быть, на Смоленской площади в Москве подумают и пришлют другого топ-дипломата, например, Руденко или постоянного представительства, чтобы избежать накал страстей. Потому что, да, если Лавров приедет, в Грузии будут массовые, очень такие протесты, которые затменят прохождение этой мероприятия из Комитета министров Совета Европы.
А зачем Москве решать ваши проблемы? Зачем Москве идти вам навстречу? Наоборот, Москва, я так понимаю, получает некоторое удовольствие, наблюдая за полемикой, которая разгорелась в Тбилиси по этому поводу.
Вот это и они покажут. Если они согласны, если они готовы для нормализации межгосударственных отношений, когда на фоне идет там гуманитарная катастрофа в Самачабло, запрещают грузинские лекарства и так далее. Вот пусть они покажут на фоне этих бордеризаций, что если они готовы вот какими-то там дипломатическими ходами, типа на постоянный представитель или замминистра, вот этой фигурой, если они покажут, пусть покажут. Если не покажут, ну, будут накал страстей, и Грузия должна очень четко и очень сильно защищать свою позицию и показать мировому сообществу, что Россия тоже должна уважать наши внутренние законы и интересы наших граждан.
А, Батон Ливан, вы начали говорить о катастрофе, которой может обернуться приезд Лаврова для властей. В самом обороте катастрофы для властей звучит какой-то фрагмент нынешней предвыборной полемики. Вот насколько это предвыборный момент и насколько это действительно системная проблема, системные отношения?
Я думаю, что это не предвыборная проблема, это большая проблема. Приезд Лаврова
любое время годы выборов, годы, другие годы и так далее. Это просто невозможно представить себе, что Грузия будет спокойно встречать оккупанта, приезд Лаврова или приезд Путина и так далее. Я думаю, что власти понимают. И потому, как говорит мой оппонент, тоже понятно, что они понимают, что это большая проблема. Я бы на их месте вообще постарался бы этот министериал не в Тбилиси проводить, были и такие случаи. Но это их проблема. У нас другая проблема у оппозиции. Проблема такая. Мы не должны допустить, чтобы Грузия пала настолько низко, чтобы открыла дорогу своей оккупации и еще признала эти республики Иванишвили. Были такие идеи вообще. Он говорил о независимости некоторых наших республик. Ну, правда, очень в узком кругу. Но он себе это допускал. Но Грузия это не допускает ни в коем случае. И я думаю, что это будет на самом деле гуманитарная катастрофа, потому что власть и они даже не понимают, на что они пойдут, если они пустят в страну Лаврова.
Это будет круче, чем летом история с Гавриловым?
Это будет намного круче. Это не история с Гавриловым. Гаврилов кто? Гаврилов никто. Он просто случайно оказался в гуще событий. А Лавров, он архитектор членения Грузии. Это враг номер два.
Номер один. Речь о конкретно Лаврове или о любом высокопоставленном чиновнике?
Лавров — это, конечно, очень конкретное лицо, не сравнить с Карасиным. Все понимают, что Лавров — это не просто так. Означает, что грузинские власти могут пойти и на другие уступки. То есть Грузия совсем идет в сторону России. Вот так это будет ощущаться.
То есть дело не в статусе, не в ранге, а именно в нарушении закона?
Совершенно верно, потому что этот закон, он введен потому, что это антиоккупационный закон. Конечно, власти имеют что-то против этого закона. Надо было его менять в свое время. Но они не смогли, потому что это тоже вопрос, так сказать, несогласия. Должны быть согласны все.
А потом, Георгий, понимает ли власть риски приезда Лаврова? И как она к ним относится?
Конечно, понимает. Были разные там варианты. Обсуждались, обсуждается проводить это в Страсбурге или в Тбилиси. Кто приедет? Руденко или там представитель в Совете Европы. Я согласен с Батоном Леван, что это приезд второго Сергея Лаврова. Будет правда, ну, большая заваруха будет на улицах Грузии, потому что сейчас идет очень такие резкие движения в оккупированном Самочаблос, Южной Осетии. В этой ситуации приезд Лаврова, который известен своими циничными антигосударственными заявлениями, десятками лет. Ну, это будет как масло на огонь. Я думаю, что власти, может быть, через швейцарскую или через наших международных посредников, это вопрос урегулируют так, чтобы не было накалы страстей в Тбилиси в середине мая.
Потом, Георгий, ну если власть понимает, и вообще понимала и месяц назад, что риски серьезные, почему она теряет время, почему она тянет с ответом, почему она оставляет вот эту ситуацию столь подвешенной?
Наверное, проблема еще и с Москвой, потому что идут сейчас переговоры, когда Карасина спросили несколько дней назад, он ответил, что этот богословский философский вопрос, пока я не знаю, кто будет руководить делегацией. Я думаю, что они там не согласились, и еще идут какие-то там кулуарные переговоры между Тбилиси и Москвой с участием международных посредников.
Батон Ливан, почему, как вы думаете, задам вам тот же вопрос. Грузинскую мечту и власть обвиняют в сговоре с Москвой. А насколько это все вот так вот просто и черно-белое, и насколько здесь возможны нюансы, и каковы они?
Конечно, нюансы есть. Если учесть позицию моего оппонента, то он тоже очень хорошо это понимает. Он из той части, который не настроен пророссийски, точно. Но есть и другие лица там внутри грузинской мечты. У нас премьер-министр, который не оставляет никакого шанса допускать, что он западный человек. Это человек Москвы. Так что он мутит воду, это раз. Есть люди рядом с Иванишвили, которые ему советуют что-то не совсем внятное по отношению с Россией. И есть еще эти письма со стороны американских конгрессменов, со стороны европейских структур и так далее, которые точно некоторые думают, что надо ответить шагом в сторону России. Так что есть серьезные опасения, что у грузинских властей есть пророссийские настроенные люди там, внутри. Поэтому идет вот эта война. А то я бы на месте властей 2 месяца тому назад сказал бы, что мы не допустим Лаврова в Грузии, и все. И не было бы этого разговора. Но эти разговоры ведутся потому, что некоторые, они могут это допустить. Потому что они допустили, что мы покупаем кое-что, сделанное в Крыму, и где написано, что это Крым, территория России и так далее. То есть мы совсем не учитываем интересы наших друзей, не учитываем собственные интересы. Это премьер-министр, он это допустил. Так что у нас есть серьезные, не то что опасения, точные сведения, что есть пророссийские настроенные люди в Грузии, которые хотели бы видеть Лаврова в Грузии и хотели бы наказать всех тех, которые будут выступать против, устроить новые дни и ночи гавриловские, или сейчас будут еще хуже.
Батон Георгий, есть проблема? Насколько...
Да, оппоненты всегда уже последние годы интенсивно говорят, что грузинская мечта пророссийская, но в то же время наше стратегическое партнерство с Америкой и военное, в том числе и с Евросоюзом, идет еще вверх и вверх. Но я хотел сказать это с другой стороны. Любая правящая партия, которая у нее будет выборы в этом году, не знаю, какая она должна выстрелить себе в ноги или в голову, чтобы впустить Лаврова, когда у тебя такой накал страстей, и дать мяч на стороне оппозиции. Я не думаю, что правящая партия так будет поступать. Впустить и политически проиграть за несколько месяцев до выборов.
Все-таки есть такая, условно говоря, назовем их мажоритариями, да, пользуясь аналогиями с выборной реформой. Есть какая-то группа внутри партии, которую можно заподозрить в пророссийских настроениях?
Да, они воспринимаются так, со своими публичными заявлениями, некоторые не скрывают. Есть там оппозиционная одна партия, которая не скрывает свои теплые пророссийские отношения. У нас пестрый политический environment. Так что есть и пророссийские, есть и прозападные. Вот идет борьба, как и везде. Но потом друг друга обзывают, как в Украине, например. Ты пророссийский, ты прокремлевский и так далее и тому подобное.
Насколько велико влияние пророссийских людей?
Я не думаю, что они перевешивают политические весы. Пока что этого не видно для меня. Но есть всегда опасения. Есть, да, согласен на критику с наших друзей со стороны Вашингтона, Брюсселя. Есть, но это на то действует, что надо что-то исправить. Когда есть проблема, есть об этом вопросы. Вот предвыборная гонка сейчас у нас, и надо исправить.
Батон Ливан, вы уже коснулись этой темы. А не оказывается ли политическая ситуация в Грузии заложницей самого этого закона? Действительно ведь, когда его принимали, предупреждали, что очень возможно будут практически коллизии, политические коллизии, юридические коллизии. Вот мы сейчас с этим столкнулись. А нет ли смысла что-то подправить в законе?
Да, были такие разговоры, с точки зрения, даже министр наш говорил, что надо это что-то менять и так далее. Знаете, в чем дело? Или мы соглашаемся с оккупацией и соглашаемся с тем, что мы потеряли эти территории навсегда, или будут действовать закон, или мы будем ужесточать этот закон. Я думаю, что, скорее всего, мы ужесточим этот закон. Там в Европе иногда говорят, что да, вы потеряли, согласитесь, что вот так случилось. И они говорят, что мы никогда не признаем. С другой стороны, говорят, согласитесь, что Лавров должен приехать, кто-то. А мы с этим не согласны. Я думаю, что нет, закона менять не надо, и мы не будем его менять. Каждый человек, каждый премьер, каждый председатель парламента, который постарается его изменить, потеряет все. Так что в этом отношении это не мое личное мнение. Лично я, может быть, был бы настроен намного открыто к этому вопросу. Но дело не во мне. Дело в отношении нашего общества. Общество не допустит изменения этого закона. На самом деле, это закон очень действующий. Закон в том плане, что мы не признаем того, что, чего признают Россия и некоторые малые страны. Я думаю, что это не просто так. Это очень важный закон. В этом, да, есть коллизии, будут коллизии. А разве в Украине нет коллизий? Разве у Запада нет коллизий? Разве там все так происходит, как надо? Не всегда так. Но в любом случае... Если даже не было этого закона, Лавров не может приехать в Грузию. Те, которые его пригласят, будут наказаны и на выборах, и без выборов.
Батон Георгий, я начал наш разговор с вопроса, должен ли приезжать Лавров в Грузию. А давайте в конце разговора поупражняемся в искусстве. В искусстве прогноза также коротко. Чем кончится ситуация, по-вашему?
По моему мнению, не приедет Лавров, а приедет другой топ-дипломат из Москвы.
Батон Ливан? Батон Ливан?
Да, я согласен с оппонентом. Конечно, он не приедет, потому что если в России знают, что произойдет в Грузии, я не думаю, что ему будет приятно это все видеть или слышать, и он не пойдет на такую провокацию. И это небезопасно, кстати, для него.
Гостями круглого стола были Ливан Бердзанишвили, Георгий Абашидзе. С ними беседовал Вадим Дубнов. Критические замечания американских политиков в адрес грузинской власти отчасти связаны с деятельностью американской нефтяной компании «Фронтера». В Вашингтоне говорят о преследовании иностранного бизнеса в Грузии, а в Тбилиси отвечают, что критика несправедлива. Клубок противоречий попытался распутать Иракли Урагвелидзе.
Грузинская общественность уже привыкла к сенсационным заявлениям компании, которая имеет лицензию на добычу нефти и газа в Кахетии с 1997 года. К примеру, в 2014 году «Фронтера» анонсировала обнаружение 42 миллиардов кубометров газа. Спустя год компания рапортовала об увеличении доказанного объема до 300 миллиардов кубометров, хотя веских доказательств не представила. В январе нынешнего года компания вновь оказалась в центре внимания, в этот раз после письма конгрессмена Марквейна Малина, в котором он высказал свою озабоченность ухудшением экономического климата для энергетических компаний США и в качестве примера привел деятельность компании «Фронтера». Президент «Фронтера» Заза Мамулаишвили считает беспочвенными обвинения в лоббизме, которые предъявили высокопоставленные грузинские чиновники.
«Фронтера» никогда не платила деньги ни одному политическому деятелю. Вы можете себе представить, что, заплатив конгрессмену $1000, мы убедим его написать письмо? Даже стыдно говорить о таких вещах.
В настоящее время государство ведет арбитражный спор с компанией. Правительства считают, что «Фронтера» не выполнила своих обязательств перед государством, и оно вправе расторгнуть контракт, говорит глава агентства нефти и газа Гогат Атишвили.
По контракту «Фронтера» должна была вернуть неиспользуемую часть своей лицензионной площади, где добыча не велась, на баланс государства. После истечения срока соглашения в 2017 году компания по непонятным причинам отказалась вернуть территорию. Мы пытались договориться несколько раз, но безрезультатно. Согласно условиям договора, единственный способ разрешения спора – арбитраж.
У компании свои аргументы, говорит президент «Фронтера» Заза Мамулаишвили.
После 2013 года они пытаются досрочно расторгнуть договор. Давление усилилось после того, как мы заявили об обнаружении больших запасов природного газа и нефти, о которых в Грузии не подозревали. В договоре не прописано, что мы обязаны возвращать участок.
Что касается разведанных объемов нефти и газа, «Фронтера» ссылаются на аудит трех международных компаний, продолжает Заза Мамулаишвили.
На нашем участке есть все виды залежей, доказанные, потенциальные, вероятные и так далее. Это около 300 миллиардов кубометров газа. Что касается нефти, в нашем лицензионном блоке имеется потенциал в 10 миллиардов баррелей, из которых приблизительно 1 миллиард баррелей является извлекаемым запасом.
Это всего лишь гипотетические цифры, парируют в агентстве нефти и газа. «Фронтера» спекулирует понятиями, считает глава агентства Гогат Атишвили.
Существуют две категории углеводородов – ресурсы и запасы. Ресурсы – это неподтвержденные приблизительные цифры, которые необходимо проверять после определенной поисковой работы. Разведанные запасы уже подтверждены бурением и могут быть коммерциализированы. «Фронтера» опирается на ресурсный отчет международной компании, в котором говорится о гипотетических цифрах. В отчете четко прописано и говорится, что эти цифры не подтверждены. Компания манипулирует этими данными в качестве якобы обнаруженных и доказанных запасов.
В настоящее время «Фронтера» приостановила добычу нефти из-за забастовки персонала. Глава государственного нефтегазового агентства Гога Татишвили напоминает.
По нашей информации, по состоянию на октябрь сотрудники компании имели задолженность по зарплате за 11 месяцев. Персонал объявил забастовку, после чего были уволены до 90 человек.
Заза Мамулайшвили, президент Фронтера, не согласен.
Неправда, что есть задолженность за 11 месяцев. Эти люди спровоцированы Министерством экономики и организацией господина Татишвили. Впервые видим людей, которые по телевизору выдвигают требования. Да, несколько человек являются нашими бывшими сотрудниками. Они покинули свои должности по просьбе компании. Если они не работают в компании, как они могут бастовать?
Еще одним предметом спора являются инвестиции. По данным Фронтера, их объем в Грузии с 1997 года достиг 580 миллионов долларов. В государственном агентстве утверждают, что оно минимум на несколько сотен миллионов меньше, но отказались назвать точную цифру. Расхождения имеются и по поводу пробуренных скважин. Фронтера заверяют о 56 скважинах, а в госведомстве указывают, что компания выдает за свои скважины, пробуренные еще в советское время. В зоне поиска была пробурена только одна скважина, которая, к сожалению, оказалась сухой, заявили в агентстве нефти и газа. Точку в споре ставить рано. Судебные разбирательства могут затянуться до конца весны. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.